Я вкратце расскажу, о чем у нас будет сегодня вечер. Мы бы хотели рассказать про нашу экспедицию в Камбоджу, которая прошла в самом начале этого года, 2012 года. Мы туда въехали фактически в Новый год и выехали в середине февраля. Наш интерес в Камбодже заключался в самых удаленных районах ее, где проживают племена. Это вообще был основной мотив нашей экспедиции, долгой семимесячной экспедиции. Камбоджа там была последней частью. Это посещение регионов проживания племен, которые до сих пор ведут традиционный образ жизни, и фиксация, изучение их обычаев, их способов, их традиционного образа жизни и так далее. Значит, что мы знали о Камбодже, когда туда поехали? Это был немножко незапланированный у нас кусок, потому что мы ехали в Бирму для того, чтобы попасть на самый ее север, к племенам Нага, которые еще лет 30 назад практиковали отрезание голов. Ну, сейчас вроде уже нет, но хотя информации очень мало. Мы туда не попали, нас благополучно из Бирмы депортировали за попытку туда попасть, и у нас остались средства. Средства, я не только имею в виду деньги, у нас осталось судно, которое нам нужно было для проникновения глубоко в джунгли к племенам. У нас осталось все наше экспедиционное снаряжение. И мы решили поехать в другой район, который не был запланирован, но о котором мы немножко знали. В район экваториального кампучийского леса к племени бунонгов. Вот так мы попали в Камбоджу. О Камбодже мы знали очень мало к тому времени. Мы знали, что 15 лет назад там еще могли остановить машину, вытащить и расстрелять иностранца. Мы что-то знали про Пол Пота и красных кхмеров. Знали, видели фотографии самого большого в мире храмового комплекса Ангкора. Ну, в общем-то, и все. И, в общем, надо сказать, что воображение рисовало огромные перспективы для этнографов, когда мы ехали вот в эти дебри экваториального леса. Давай следующую карту.
Не переключается.
А тогда обратно. А вон там. Вот эта карта Камбоджи, она такая кругленькая, она, в общем, довольно небольшая страна и имеет древнюю кхмерскую культуру, довольно плотно заселена, кроме самой восточной ее части, которая называется Мандалкири, в которой оседлое население появилось очень недавно, а до этого были только намады, которые кочевали со своими слонами по экваториальному лесу. Если попытаться почитать в интернете про племя бунонгов, то, скорее всего, вы найдете, что это невероятно своеобычное племя, которое требует его охраны. И думаю, что минут за 10 можно найти 10 негосударственных организаций, которые занимаются защитой прав бунонгов. С сайтов этих организаций мы почерпнули довольно много всякой информации и поехали. Приехали мы, давай следующую карту, в столицу Мандалкири, город Сен-Монаром. Вот он, вот, да. И до этого мы на спутнике изучили, какие у нас есть возможности попадания глубоко в джунгли. Вообще, технология попадание в джунгли на судне, на лодке, на катамаране, она очень здорово себя показала за последние наши годы, потому что любое место, куда проходит дорога, даже самая плохая, оно очень быстро деградирует. Дорога – это проводник прогресса, проводник всего современного в мире. И очень наглядно мы это видели в Тибете еще в 2003 году, когда мы плыли вдоль Меконга. Мы плыли, собственно, по Меконгу. А навстречу вдоль Меконга строилась дорога. И тибетские деревни выше дороги, они были частью пейзажа, а тибетские дороги тибетские деревни ниже по дороге, они фактически представляли собой какие-то покошенные палаточные такие городки, где тибетцы выполняли функцию мусорщиков и каких-то рабочих очень низкого квалификационного уровня. Вот здесь, в этом углу Камбоджи, дорог очень мало, зато можно увидеть много рек. И мы решили, что в Синманарэме мы найдем реку, которая прокатит нас в джунгли. Там мы остановимся и познакомимся с бунонгами, с их жизнью и бытом. Надо еще такая маленькая ремарка. Мы сюда приехали из Бирмы. В Бирме каждый столб имеет уши и глаза и обязательно стучит военной хунте. И вот это чувство Бирмы у нас еще сохранилось. Поэтому мы ничего не знали, как здесь относятся к людям, которые хотят забраться куда-то глубоко в джунгли. И нам все время мерещилось, что сейчас за нами приедут, повяжут и обязательно попросят удалиться из страны. Поэтому мы, когда добрались до Синманарэма, по минимуму старались заниматься расспросами местного населения, что же мы увидим в джунглях. Но Камбоджа в некоторой степени это противоположность Бирмы. Там, как выяснилось, абсолютно всем на все наплевать. То есть, куда бы вы ни двигались, ради бога, хотите идти на минное поле с катертью дорога. Минных полей у нас много. Камбоджа – это самая на данный момент заминированная страна в мире. В это очень трудно было поверить после Бирмы. Поэтому мы доехали до Синманарэма, взяли мотоциклы и стали кататься по округе, изучать истоки рек. То есть, куда можно добраться по дороге, чтобы потом построить наш катамаран и двигаться дальше в лес, туда, где нет дорог. В общем, довольно быстро мы такую реку нашли. Это оказалась река Аплай. Вот она недалеко от Синманарэма начинается и течет на север. Я думаю, что можно теперь переключаться на фотографии, а я буду дальше говорить. Из картографических материалов у нас была так называемая таблетка. Это такой маленький компьютер с экраном в 5 дюймов, на который можно накачать из интернета много спутниковых снимков. Мы их накачали еще по дороге из Бирмы, останавливаясь для этого в Таиланде. И, собственно, материалы у нас были полные. А вот библиоглобус, трансцент выше, же. Нет, на одну ниже. Ниже, на одну, на, вот она, да. Угу. Мотай куда-нибудь к речке.
Почему-то последние фотки вообще. Конец. Я не понимаю, почему
так. Надо сейчас их упорядочить в другом, в другой последовательности.
Они были упорядочены вообще.
Ладно, ты попробуй, я пока поговорю.
Да.
Да, так вот, и вот эта вот таблетка, у нас не было карт печатных, у нас не было каких-то удобных средств рассматривать карты. И мы постоянно мотались на мотоциклах и искали истоки рек. Рек было много на спутниковых снимках, но попали мы сюда в сухой сезон, и практически ни одна река... Ой, вот это не надо, это не показывай никому. Попали мы в сухой сезон туда, и практически ни одна река...
Я не понимаю, почему.
А что это такое здесь?
Я не понимаю, почему. Я первая сказала.
Сейчас, секунду.
Они в порядочных сетях, они рамки. Вот, пис первый должен начинаться. Это не первый. Сашка, не пилит вообще другой папа.
это там папка.
Ну, не в отдельной папке заводить фотки. Да, с номер один начала
говорить. Оно? Вот. Куда-то мы попали, наконец. Это наше судно в той стадии, в которой мы его привезли на реку.
Я просто картину.
За нами течет река Аплай. Она выглядит довольно большой, но течения в ней нету на самом деле. И как выяснилось впоследствии, мы первые, кто догадался проплыть по этой реке. Вот по нескольким причинам. Первая причина была в том, что сейчас это не река, а набор прудов таких, которые между собой соединены очень кривыми узкими протоками, через которые лодку нужно тащить. Поэтому никакой уважающий себя местный житель на своей деревянной лодке, долбленной из цельного бревна, туда не полезет. Когда там влажный сезон, здесь несется такой бурый поток со страшной силой. И на месте вот этих соединений прудов находятся довольно жестокие пороги, которые значит, лодка, долбленная из дерева, преодолеть может только в сторону дна. Поэтому, когда какие-то местные жители видели нас на берегах, они надолго застывали и с открытым ртом в основном. Так мы плыли несколько дней по этой реке, по Аплаю, вокруг были джунгли, людей сначала мы не видели. Но видели какие-то их результаты жизнедеятельности. Вот это таким образом происходит сплав по этой реке. Очень часто по ней приходилось идти пешком. Очень много было водопадиков мелких. Ну, в общем, трудно это назвать спортивным сплавом, но однозначно это было первое прохождение. Вот, и на третий день... За ужином я стал очень плотно исследовать нашу таблетку по поводу того, куда мы плывем. А мы, когда выбирали реку, мы сразу отменили несколько, которые текут во Вьетнам. Потому что приплыть в другую страну без погранпереходов и виз, в общем, может кончиться печально. Вот. И вот вечером за ужином я смотрю, куда же течет наш Аплай. Я был уверен, что он течет в другую сторону. И так наблюдаю, что он соединяется с вьетнамской границей через некоторое время. Ну и я так говорю моим друзьям, а мы плыли втроем. Я, Валера, который здесь присутствует, вот он, и Наташа. И я говорю, знаете, а мы, кажется, плывем во Вьетнам. Они так молчали некоторые.
Есть или нет вообще?
Кто есть?
Граница, вот, ну как бы.
Стрелочка. Граница, до этого мы дойдем еще, до границы. Мы же доплывем туда, в конце концов. Ну и понимаете, что вот по этому безобразию в другую сторону плыть гораздо хуже, чем в ту, и потратив 3 дня, допустим, в одну сторону, обратно мы могли плыть не одну неделю, потому что по берегу идти практически невозможно. Плыть кое-где течение все-таки есть против течения на катамаране, это занятие неудобное. Вот, и они так долго меня смотрели, а потом как-то так, ну, Вьетнам, ладно. И мы поплыли во Вьетнам. Через некоторое время мы стали замечать по берегам такие разные-разные странности. Например, у многих деревьев были выжжены такие дупла. Это где-то дальше будет?
Дальше сильно
мотать. Ну, мы потом их покажем. Были выжжены дупла, из которых сочилась какая-то такая очень вкусно пахнущая жидкость. Вообще выглядело это ужасно. Некоторые деревья было видно, что они умерли из-за того, что от них выжгли дупла, а деревья огромные, метров по 30 высотой. Потом мы находили какие-то странные такие доски, распиленные вдоль. В общем, все это было... Непонятно, потому что не было людей, пока мы не набрели, наконец, на двух человек, которые стояли на берегу и пилили дерево бензопилой. Мы так очень удивились этому, откуда они тут взялись. Но по сравнению с нами, видели бы, как они удивились. Эти люди, они бросили бензопилу работающую и побежали в лес. Но они не казались совершенно дикими какими-то пастухами слонов, они были в нормальной одежде. Вот. Мы немножко так посмеялись, а потом подумали, что сопоставили такие факты, что, во-первых, дерево имеет красный цвет. Во-вторых, люди эти, они постарались забраться в такое дальнее место, чтобы их точно никто не увидел. Понятно, что это браконьеры. Понятно, что они валят красное дерево. И мы с нашей скоростью движения по этой речке, дальше, чем на несколько километров, от места этого шансов уплыть имели очень мало. И мы подумали, что вот попытались поставить на место браконьеров. Какие-то люди плывут на лодке. Они явно не выглядят очень опасными, вооруженными. И их очень легко локализовать, потому что этот белый катамаран с речки убрать довольно сложно. На их месте имел бы смысл зайти к нам вечером и выяснить отношения каким-то способом, который им доступен. Вот. Вообще это возникла такая неприятная на самом деле ситуация, потому что бензопила потом слышалась еще дальше, и вполне возможно, что это орудовала такая артель, рассредоточенная вдоль этого участка реки. Поэтому лес кампучийский, такие кругом завита лиана. Видите, диаметр лианы примерно равен диаметру ствола дерева. Вообще место очень классное, этот экваториальный лес. Это не джунгли никакие. Это лес, по которому можно ходить. Не нужно рубить мачете себе дорогу. Там довольно много колючек, но если ходить аккуратно, то можно даже ничего не порвать на себе. И дикое количество каких-то экзотических растений. Очень похоже на ботанический сад это место. Вот на следующем кадре будет шкура леопарда. Эта шкура леопарда висела на домике, который тоже стоял там нелегально, как мы потом выяснили. Вырубка в лесу, на ней растет какая-то плантация, на ней стоит, на вырубке же стоит домик, и там они, местные жители, прибили леопарда. К сожалению, это, похоже, будущее всех кампучийских лесов в какой-то очень обозримый промежуток времени. Все они будут уничтожены и превращены в плантации. Ну, я думаю, я об этом чуть позже расскажу. Вот, а пока мы плывем по этой речке, никаких бунонгов и слонов, и тигров никого мы не видим, хотя тигров здесь тоже защищают, как и бунонгов. Очень много организаций, во главе их стоит ВВФ, они выпускают отчеты о том, как они защищают в Мандалкире тигров. И вот проходит еще несколько дней, мы прячемся от этих браконьеров по ночам, куда-то уносим катамаран в лес, пока мы в какой-то момент не подплываем, наконец, к границе. Граница, сначала нам показалось, что граница вообще никак не охраняется, никаких признаков границы нету, пока в какой-то момент мы не увидели тросовую переправу, к которой была привязана лодка, и людей, которые рядом стирают одежду. А это еще один тип браконьеров, мы их один раз встретили. Это люди с электроудочкой. Вот видите, у него сзади аккумулятор висит, два электрода в руках, и он ловит рыбу. Не знаю, мы, честно говоря, это кадр, они очень у них хорошая реакция, этих людей. И когда мы начали фотографировать, они уже стояли к нам спиной, хотя, в общем, они до этого махали руками. Я думаю, что это те же самые люди, которые пилят красное дерево, в свободное от работы время они вот занимаются рыбалкой. На следующем кадре типичный завал на реке Аплай. Видно распиленный кусок. Это красное дерево называется палисандром или розовое дерево. Распиленный ствол красного дерева, большие куски брошены, вот эти вот продольные следы, это с помощью бензопилы сделанные доски. Доски они куда-то вывезли или сплавили по реке, мы уж не знаем, а все остальное было вот так вот брошено, и нам приходилось периодически перетаскивать через такие завалы нашу лодку. Вот дерево, о котором я упоминал, в нем выжжена, огнем выжжена вот такая полость, и на ее дне стоит жидкость, ароматическая жидкость. Как мы потом выяснили, эта жидкость используется для изготовления различной парфюмерии и в основном продается во Вьетнам, потому что сами кампучийцы не умеют обрабатывать эту жидкость. Очень интересный был у нас впоследствии разговор с ВВФом. Мы их спрашивали... Да, во-первых, это никакое не браконьерство, в отличие от всего остального. Это традиционный способ добычи этой смолы. И, в общем, как правило, дерево выживает после этого. Чуть дальше у нас есть кадры, как дерево смогло зарастить три таких огромных дырки на себе. Но интересно мнение ВВФ по этому вопросу. Они сказали... Да, мы этому не препятствуем, это традиционный способ добычи, они называют это резиной, но это, видимо, резина, это смола. Но сейчас, в течение последних 2 лет, мы ведем исследования, пытаясь разобраться, как же использовать эту смолу. Пока все, что мы знаем, то, что нам продается во Вьетнам, и дальше мы не знаем, что с ней происходит. А ВВФ там интересный, у них одна из задач – это наладить... как бы сказать, поставить экономику местных народов. То есть главное их достижение на текущий момент, они научили бунонгов собирать дикий мед, вернее, бунонги умели собирать дикий мед и без них, но научили продавать этот мед не барыгам по 2 доллара, а ВВФу по 3 доллара. И ВВФ после этого отвозит мед в Пномпень, а барыги продают на месте, поэтому у них лишнее звено получается, и барыгам трудно, а ВВФу легко. Вот такая деятельность у них. Ну, все мы знаем, что ВВФ коммерческая организация, в отличие, скажем, от Гринписа, это вполне логично, и, в общем-то, я думаю, в случае с медом все стороны остались довольны.
Пчелы.
Это другая организация, видимо, их защищает.
Не, ну пчелы тоже.
Про пчел не знаю.
Нет, они их научили тоже, то есть одно из направлений деятельности было, чтобы бунонги перестали уничтожать ульи. То есть они сейчас научились каким-то образом там ухаживать за ульей, по крайней мере, нам так ВВФ рассказал, что мы защитили пчел и бунонгов.
А, ну вот я, видимо, пропустил этот момент. Вот таким образом мы доплыли до вьетнамской границы. На вьетнамской границе встретили людей, которым помахали рукой, которые потом мы увидели, что вдоль границы сложены прямо брустверы этих досок из красного дерева. То есть было видно, что там очень здорово налажен сбыт этой браконьерской продукции во Вьетнам. Вьетнам – это огромная индустриальная страна, это не Камбоджа. В Камбодже все-таки очень мало промышленности, а в Вьетнаме она довольно сильно развита. Это главный конкурент Китая в регионе все-таки. И совершенно ясно, что крышуют всю эту деятельность местные пограничники, потому что переправляется все это явным образом и через границу. Вот на следующем кадре это один из наших лагерей вдоль оплая, стоит на камушке.
Граница.
А это граница. Вообще, экваториальный лес – это такое место, которое я всем страшно рекомендую посетить. То есть, если, и это на самом деле сейчас стало довольно несложно, потому что ну, в Камбодже, мне кажется, было уже огромное количество русских, это очень популярная страна для русских, но в основном в районах, где находятся их исторические храмы в Ангкоре и по соседству. Туда можно попасть на автобусе из Таиланда за 12 долларов. В Таиланд летает куча дешевых рейсов. Ну, а попасть в экваториальный лес надо просто отъехать от центра и одеть рюкзак и пойти, куда глаза глядят. И довольно скоро вы окажетесь в этом лесу. Там в чем кайф леса экваториального? В отличие от джунглей, там очень мало всяких противных насекомых. Там нет пиявок, которые у вас кровь сосут днем и ночью. Там нам не встретилось практически никакой дряни. Очень много муравьев, их какое-то невероятное количество, но они это вот такие. Вот это единственное исключение, сейчас я про него расскажу. Муравьи такие, как в Маугли, красные такие страшные муравьи, но при этом они совершенно не кусачие. Они могут по тебе дорожку проложить и при этом кусать, в общем, не станут. Единственное исключение было, вот я как-то шел вдоль берега и почувствовал, как будто мне ножом ткнули в руку. Вот когда я пришел в себя, так долго не мог понять, что же произошло. Оказалось, что я коснулся вот такой гусеницы, у нее на каждой такой вот штуке еще иголочки. Вот. И я так и не выяснил пока, что это за гусеницы, но они выделяют какой-то дикий яд, рука распухла. Очень-очень было неприятно. И, ну, это единственное исключение, правда, больше мы не встретили никакой дряни. Хотя, казалось бы, это самый страшный вьетнамский лес, в котором американские солдаты из фильма «Взвод» помирали, распухали, там, закапывали их живьем, потому что не могли вылечить. На самом деле там минимум всякой дряни, и даже в мокрый сезон, когда она должна быть очень активна.
А змеи есть?
Знаете, сейчас был не сезон змей, мы... Змеи там должны быть.
А не сезон, это какое время?
Это январь. Мы видели пару раз змей, которые плыли по речке. То есть они там в воде плывут где-то, нас не трогают. На суше мы, по-моему, змей и не видели. После этого мы были в районе Анкора, где ходят толпы туристов, там змей на порядок больше. Ну, видимо, там есть чем поживиться, а здесь вообще голяк. Да. Вот. Давай крути дальше к границе.
А что вы делали от этой гусеницы, когда рука распухла?
Я терпел.
Не хватили ничего?
Противоядие, насколько я знаю, никакого противоядия ввести нельзя. Можно съесть, я съел... Как это называется? Антигистамин, да, это против аллергии на всякий случай. Просто все эти яды, все, во всяком случае, змеиные яды, они страшно специфичные, и против каждого змеиного яда существует своя сыворотка. Как правило, они еще портятся все без холодильника, так что с собой возить их это нереально. Надо просто ходить аккуратнее.
А вы делали прививки какие-нибудь для этого?
Нет, мы никаких прививок сюда не делали. Причем. Мне кажется, что в Камбодже они не очень нужны, эти прививки, опять же, в сухой сезон. То есть там в мокрый сезон распространена малярия, ну, против нее не бывает прививок. Ну и все там болезни мокрых стран, типа тифа, дифтерии. Но все это, опять же, гораздо меньше, чем в тропическом поясе, который севернее находится. И мне кажется, что все туристы, которые туда едут, в Камбоджу, никто никаких прививок не делает. Я не медик, не могу сказать, нужны они конкретно вам или не нужны, но мне кажется, не нужны. Вот. Ну, давайте продолжим с нашим плаванием по границе. Плывем мы, значит, по границе. Настроение у нас хорошее, никого нет с обоих берегов. Остановились мы на одном берегу, на Кампучийском, на ночь. Отважный Валера сплавал во Вьетнам, вплавь туда и обратно. Тут есть где-то кадр такой, что выкинул. Ну и правильно, нечего компрометировать человека. Вот, сплавал во Вьетнам, ничего не произошло, никто по нам зенитного залпа не дал. И мы совсем расслабились уже и поплыли дальше. Но у нас впереди была одна проблема. Наша речка должна была стать притоком другой реки.